2.
«Вам легче?» — спросил Роджер.
«Что такое Кэти?»
«Это очень модный ресторан в Сомерсворте. В нем традиционно устраиваются выпускные балы. Бог знает почему. Не хотите таблетку аспирина?»
«Нет, не пускайте его туда, Роджер. Туда ударит молния, и начнется пожар. Там все сгорит дотла».
«Джонни», — заметил Роджер Четсворт, — «вы просто не можете этого знать».
Сделав маленький глоток воды со льдом, Джонни поставил стакан. Его рука дрожала.
«Вы сказали, что навели обо мне справки. Я полагал...»
«Да, это правда. Но вы делаете неправильный вывод. Я знал, что вас считают ясновидящим, медиумом или кем-то там еще. Но мне нужен был не медиум, а репетитор. И вы отлично справились со своей работой. Что до меня, то я не вижу особой разницы между хорошими экстрасенсами и плохими, потому что не верю в это. Не верю, и все».
«Выходит, я лжец?»
«Вовсе нет», — возразил Роджер все тем же мягким и тихим голосом. «У меня на фабрике в Сассексе есть один бригадир, который ни за что на свете не станет прикуривать третьим от одной спички, но от этого его профессионализм не страдает. У меня есть очень верующие друзья, и хотя я сам в церковь не хожу, мы все равно дружим. Ваша убежденность, что вы способны заглянуть в будущее или увидеть что-то на расстоянии, не повлияла на мое решение нанять вас. Точнее сказать, перестало иметь значение, как только я решил, что это не помешает вам добиться успеха с Чаком. Я оказался прав. Но я не верю, что Чак сгорит сегодня ночью, как не верю и в то, что луна на небе — это сырный круг».
«Выходит, я не мошенник, а сумасшедший», — сказал Джонни, понимая, что замечание его неуместно.
В своих письмах Роджер Дюссо и ему подобные утверждали, что Джонни — шарлатан, но Четсворт расценил его поведение как проявление комплекса Жанны д'Арк, то есть комплекса самопожертвования.
«Тоже нет», — возразил Роджер. «Вы — молодой человек, переживший ужасную аварию. Вы выкарабкались и вернулись к жизни вопреки всем прогнозам, заплатив, судя по всему, ужасную цену. Я не люблю распространяться на подобные темы, Джонни, но если кто-то из оставшихся на лужайке, включая мать Петти, позволит себе сделать скоропалительные выводы, им недвусмысленно объяснят, что лучше помалкивать о том, в чем ничего не смыслишь».
«Кэти», — пробормотал Джонни, — «откуда же я узнал это название и то, что это не частный дом?»
«От Чака. На этой неделе он часто говорил о предстоящей вечеринке».
«Но не со мной».
Роджер пожал плечами.
«Может, он сказал что-то Шелли или мне, а вы были недалеко и услышали. Это отложилось в подсознании, а потом в нужный момент всплыло».
«Верно. Все, что не укладывается в рамки нашего понимания мироустройства, тут же списывается на подсознание, не так ли? Бог 20 века. Сколько раз вы сами, Роджер, поступали вопреки голосу разума и здравого смысла?»
В глазах Роджера что-то промелькнуло, а может, Джонни так показалось.
«Вы связали воедино молнию с надвигающейся грозой», — пояснил он. «Неужели сами этого не видите? Это же так про...»
«Послушайте, я повторю медленно. В это здание ударит молния, и оно сгорит! Оставьте Чака дома!»
О, Господи! Головная боль возвращалась, подкрадывалась, как тигр. Джонни поднес руку ко лбу и потер его.
«Джонни, вы слишком близко принимаете это к сердцу.
Оставьте его дома!»
«Я не могу принимать решение за Чака. Он свободный человек, белый, и ему исполнилось 18».
В дверь постучали.
«Джонни?»
«Входи», — сказал Джонни, и в комнату вошел встревоженный Чак.
«Как ты?» —
спросил он.
«Со мной все в порядке. Голова разболелась, но это ерунда.
«Чак, пожалуйста, не ходи туда сегодня вечером. Прошу тебя, как друга. И неважно, одного ты мнения с отцом или нет, послушайся меня, пожалуйста».
«Да никаких проблем, приятель!» — радостно воскликнул Чак, опустившись на диван и поддев ногой маленькую скамейку. «Пэтти не затащишь туда никакими коврижками. Ты здорово ее напугал!»
«Жаль, что так вышло», — Джонни с облегчением вздохнул. «Мне жаль, и вместе с тем я ужасно рад».
«У тебя было видение, да?»
— Чак посмотрел на Джонни.
«Я почувствовал это. Неприятное ощущение».
«Да, иногда люди чувствуют это. Насколько я могу судить, довольно мерзкое ощущение».
«Я не хотел бы испытать его вновь», — подтвердил Чак. «Но послушай, это место ведь не сгорит на самом деле?»
«Сгорит. Так что держись от него подальше».
«Но...»
— Чак взволнованно посмотрел на отца.
«Ресторан целиком снят для выпускного вечера, и там соберутся все выпускники. Школа только за... Это намного безопаснее, чем 20-30 вечеринок в разных местах и пьянок на проселочных дорогах. Там соберется... Там будет не меньше 200 пар. Пап!»
«Боюсь, он не верит в это», — заметил Джонни. Роджер поднялся.
«Давайте прокатимся до Сомерсворта и поговорим с управляющим. Все равно наша вечеринка не задалась. Если потом вы оба не возражаете, пригласим всех сюда».
Он посмотрел на Джонни.
«При том условии, конечно, что вы не будете пить и поможете следить за порядком».
«С удовольствием», — согласился Джонни. «Но зачем все это, если вы не верите?»
«Ради вашего спокойствия», — ответил Роджер. «И ради спокойствия Чака. Но если сегодня ночью ничего не случится, я напомню вам об этом и от души посмеюсь».
«Ну что ж, спасибо и на том». Теперь, когда напряжение спало, Джонни била сильная дрожь, но головная боль притупилась, давая знать о себе лишь глухими ударами в висках.
«Скажу вам без обиняков, чтобы не было ненужных иллюзий», — Роджер покачал головой. «Я даже теоретически не в силах представить, чтобы владелец ресторана отказался от проведения банкета, поверив вам на слово, Джонни. Да этот банкет чуть ли не самый лакомый заказ года».
«Мы что-нибудь придумаем», — предложил Чак.
«Например?»
«Ну, скажем ему, ну, в общем, сочиним какую-нибудь историю».
«То есть наврем? Нет, я на это не пойду, даже не проси, Чак».
«Ладно», — кивнул Чак.
«Нам лучше поторопиться», — заметил Роджер. «Уже без четверти пять. В Сомерсворт поедем на Мерседесе».